«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин, я экономист. А наш студийный номер телефона 8-800-297-02. Пишите, пожалуйста, WhatsApp и Viber. Плюс 7-967-297-02 тоже. И, разумеется, пишите в чат на YouTube, который совершенно замечательный, который я страстно люблю читать. Ну и начнем сегодня с анекдота. Дело в том, что одна из причин моей любви к «Комсомольской правде» заключается в совершенно восхитительных анекдотах, которые я читаю уже лет 20, еще называется «Не могу начитаться». Ну вот, тот, с которого мы начнем сегодня. «Ой, какая махонькая! Это ваша! А можно погладить? А можно в руках подержать?
Уберите руки от моей зарплаты!»
И вот в связи с этим замечательным анекдотом, который для многих совсем не анекдот. Я его напечатали довольно давно, и я всю эту неделю, последние дня 4, я хожу и рассказываю людям. Вы знаете, а очень много людей не смеется. Очень многим людям вроде шутка, вроде хорошая шутка, а им не смешно не потому, что я плохо рассказываю, а потому, что это правда. Вот в связи с этим у нас проведем с вами опрос. Во-первых, я вас прошу звонить и писать на WhatsApp, Viber и в чат на YouTube, какая в вашем регионе, в вашем населенном пункте считается нормальная заработная плата. Ну вот, большинство людей сколько получают? Потому что по официальной статистике мы все получаем, средняя зарплата в России больше 40 тысяч рублей. Мы понимаем, что это бред. Но даже когда официальная статистика, такая полуофициальная, говорит, что, знаете, вообще-то большинство получает 28 тысяч рублей в месяц, ну вот в Москве я в это верю охотно. Когда я из Москвы выезжаю, как-то хочется уже на это большинство посмотреть. Я это год назад такой формат проводил. Давайте, пожалуйста, напишите, пишите WhatsApp, Viber, звоните, какая в вашем населенном пункте считается нормальная такая вот разумная заработная плата. Опрос такой. Считаете ли вы, что ваша заработная плата, или если вы предприниматель, или пенсионер, или студент, ваши доходы, считаете ли, что ваши доходы достаточны для нормальной, обычной человеческой жизни? Если да, плюс, значит, 8-495-637-65-19. Если вы считаете, что ваши доходы недостаточно для нормальной человеческой жизни, 8-495-637-65-18. Я сознательно никаких материальных принципов не ввожу, никаких материальных ориентиров. В прошлый раз, на прошлой передаче, в пятницу, мы обсуждали с вами, у кого есть сбережения, на которые можно прожить больше 2 месяцев. Получилось 16%, на 1% пункт лучше, чем у газеты «Ведомости» много лет назад. Вот если ваши доходы достаточны для того, чтобы жить нормальной человеческой жизнью, 8-495-637-65-19. В том виде, в котором вы нормальную жизнь себе представляете. Если ваши доходы для нормальной человеческой жизни недостаточны, 8-495-637-65-18. Ну и на самом деле причины, почему у нас очень плохо с доходами, почему люди не смеются над анекдотами, в общем, вполне прозрачны. Это ужасная экономическая конъюнктура, это усилия государства по дезорганизации экономической жизни. Причем я бы, вот меня тут вы пеняете, что я одного Медведева ругаю. Ну, конечно, потому что помимо правительства Медведева есть и Банк России, есть и Государственная Дума, которая все эти законы одобряет, и Совет Федерации, много чего у нас еще есть. Но в непосредственной сфере ответственности организации хозяйственной деятельности это правительство и Банк России, это их прямая служебная обязанность, которую они не то что не выполняют, а выполняют как-то совершенно наоборот. Но в последние дни, даже в последний, наверное, месяц, вдруг пошла волна сообщений о явлении, которое, ну, вроде бы не очень на слуху, о рейдерстве. Казалось бы, экономическая конъюнктура ухудшается. Зачем захватывать предприятия? Зачем устраивать маски-шоу? Оказалось бы, ну, захватил предприятие в условиях экономической конъюнктуры, но все равно рассыпется. Но, вероятно, логика другая. Действительно, произошла интенсификация рейдерства. Волна идет по всей стране, очень мощная, очень интенсивная. И, скорее всего, логика другая. Активные участники бизнеса увидели, что нормально зарабатывать деньги в условиях, когда политика, экономическая ситуация определяется правительством Медведева и Банком России Набиуллиной, невозможно. То есть работать нормально нельзя. Это не преувеличение. Благодаря налоговому маневру правительства, его разного рода, так сказать, новациям, у нас нефтеперерабатывающие заводы сейчас убыточны. Если нефтеперерабатывающий завод находится в системе большой нефтяной компании, внутри этой компании его дотируют. А если завод сам по себе, то он может закрыться. И реальная угроза возникла из-за этого, что у нас, значит, на 10-15% будет не хватать бензина от объема рынка. Это результат активной деятельности правительства по созданию невыносимых условий для маломальски сложных производств, для маломальски тех, кто производит достаточно большую добавленную стоимость. И в этих условиях нормальная логика хозяйствующего субъекта, но если нельзя заработать, значит, надо отнять. Если государство лишает возможности нормально, цивилизованно трудиться, нормально, цивилизованно зарабатывать, значит, тот, кто ориентирован на деньги, он не будет трудиться, потому что это бессмысленно, он будет грабить. И в стране поднялась уже во весь рост новая волна рейдерства, вполне сопоставимая с той, которая была поднята благодаря дебюрократизации Грефа в начале нулевых годов. Давайте еще звоночек примем. Сергей из Новосибирска в эфире, здрасте.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Степанов Сергей, Новосибирск.
Да, добрый день.
Два вопроса.
Да.
Когда глобальные рынки распадутся на макрорегиональные, угу, в каких валютах будет осуществляться большинство расчетов внутри таких макрорегиональных рынков? Доллар, местная валюта или что-то другое?
Внутри макрорегиональных рынков макрорегиональные рынки будут со своей валютой. Это будут и валютные зоны тоже. Сейчас мы видим четко, что есть долларовая зона, уже есть зона юаня, уже есть зона евро, естественно, уже есть. Вот. В принципе, возможны другие зоны. То есть, если бы мы подсуетились, то мы могли бы создать свою зону, рублевую, при всех наших неудачах и, так сказать, неэффективности. Но болтают об этом с 2006 года, а в реальности продвижения к этому нету. Да, 13 лет бессмысленных разговоров ничего, кроме зевоты, не вызывают. Поэтому, скорее всего, это будет без рубля. Хотя возможности у нас сохраняются до сих пор. Да, и вот вы тут справедливо пишете. Я был глубоко неправ, и я должен извиниться в прошлой своей передаче. Мне уважаемые коллеги написали, что, значит, вот ФСБ отняло пальму первенства у МВД, потому что там захватили каких-то жуликов, судя по всему, и у них изъяли 12 миллиардов рублей, что больше, чем 9 миллиардов рублей у полковника Захарченко пресловутого. Ну и, соответственно, что вот вы написали, что ФСБ вырылось вперед, я вступился за честь МВД, если уместно такое словосочетание, сказал, что, ребят, ну, все-таки там 3 фигуранта дела, а то есть если 12 миллиардов делить на 3, то уже сильно меньше, более чем в 2 раза меньше, чем у пресловутого Захарченко. Но вот вы меня правильно поправляете, что эти 12 миллиардов нашли на квартирах, которые принадлежали только одному бывшему сотруднику ФСБ. Таким образом, силовые структуры, у них сейчас счет 12-9 в пользу не МВД. Вот. Но я бы не стал делать из этого далеко идущие выводы, потому что, во-первых, чемпионат далеко не закончен, как я понимаю. У нас рыночная экономика. И, к сожалению, некоторые сферы слишком рыночные, более рыночные, чем хотелось бы, чем нужно. Ну и пока участвуют только 2 силовых структуры, не могу говорить о правоохранительных, как-то язык не поворачивается в этом контексте, называть их правоохранительными. Но еще далеко не все силовые структуры как бы приняли участие в чемпионате. Давайте подождем следующих. Пока действительно счет 12-9, но я подозреваю, что все впереди. И, возвращаясь к рейдерству, понимаете, причем пытаются захватить любые предприятия, начиная с совершенно крошечных и кончая гигантских. Собственность практически беззащитна перед аппетитами структур, которые обладают значительным влиянием на власть, потому что без влияния на суды и правоохранительные органы рейдерство в том виде, в котором оно существует у нас сейчас, невозможно в принципе. Очень существенно, что поскольку захват и развитие качественно разные виды деятельности, рейдерские захваты обычно оборачиваются, если не уничтожением, то во всяком случае деградацией и снижением эффективности отнятого. Потому что те, кто хорошо захватывают, им просто не нужно управлять. Им огромные активы достаются, грубо говоря, за копейки. Даже если они продадут их за четверть цены, они уже будут в огромной выгоде. А чем это оборачивается для занятых, мы все понимаем, как это связано с уровнем жизни. Когда завод захватывают, обычно захватывают через банкротство, через создание неурядиц. Сейчас в Вышнем Волочке уникальный завод «Сибирские полы», который свою продукцию экспортирует по всему миру, непонятно. Это может быть попытка и свалить тверского губернатора совершенно спокойно, разжечь такое, так сказать, напряжение из одной точки, как с Екатеринбургским храмом, как с Бегловской коммуналкой в Питере. Вот, и практически уничтожают предприятие на ровном месте, и уже видно, там опечатали оборудование специально, чтобы оно уже никогда больше не поднялось. Просто захват мощностей, чтобы потом продать по цене металлолома или чуть выше. Перерыв будет короткий, не переключайтесь.
Экономика. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM, Керчь 103.6 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. «Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Значит, продолжаем наш опрос. Актуальненькая тема получается. Значит, если вы считаете, что ваши доходы достаточны для того, чтобы жить нормально по-человечески, звоните, пожалуйста, 8-495-637-65-19. Последние звонки 19. Если вы считаете, что ваши доходы недостаточны для того, чтобы жить по-человечески, 8-495-637-65-18. Последние числа 18. Звоните, значит, с рассказами о ваших доходах, о доходах в вашем регионе. Студийный номер телефона 8-800-297-02. Пишите WhatsApp и Viber плюс 7-967-297-02. Давайте примем звоночек. Артур из Москвы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
А у меня вот вопрос. Ну, чисто такой экономический. Вот как экономист. Угу. Я не против людей, как говорится. Я вот чисто экономический точки зрения, как говорится, говорю. Вот смотрите, как бы сейчас, ну, как пошли такие вот разговоры, что надо, не хватает из бывших республик приглашать. Потом, скажем, ну, там, ДНР, ЛНР, Украина, кто хочет там, да. Пенсионные, как говорят, что нечем поднимать зарплату, ну, пенсионерам, да. Вот пенсионные увеличили.
А, и тут, понятно.
И тут главный по пенсии говорит, что никаких проблем, собственно, нет, деньги-то есть. А что-то я ничего не могу понять. Вы, может, разъясните мне вот это все.
Ну, вы когда-нибудь с наперсточниками на вокзале сталкивались? Видели, как они работают?
Нет, я видел, но...
Видели. Ну, понятно, что лично не играли, я как нормальный человек, понимаю. Вот. Очень просто. Они говорят неправду. Если совсем грубо, наперсточник, чтобы извлечь деньги из тех, кого он обманывает, он говорит им неправду. Вот когда вам говорят, что денег нет в бюджете, это неправда. Отчет Минфина. Когда Дмитрий Анатольевич Медведев сказал на всю страну пенсионерам Крыма «денег нет, но вы держитесь», неиспользуемые остатки средств на счетах федерального бюджета составляли 7,3 триллиона рублей. Триллиона. На три порядка. В тысячу раз больше того, что нужно было на прибавку этим пенсионерам. Сейчас неиспользуемые остатки средств на счетах бюджета доросли и превышают на 1 мая этого года 11,1 триллиона рублей. Так что деньги есть. Просто смысл социально-экономической политики российских либералов заключается в том, чтобы деньги России не должны ни при каких обстоятельствах служить России. По-другому я эту политику объяснить не могу, хотя, конечно, это моя гипотеза. Вот. А вокруг этого, как и наперсточник вокруг своего немудреного бизнеса, можно накрутить любые горы всего. Ну, но возвращаясь к тому, что сейчас происходит в стране, когда уничтожается возможность нормально зарабатывать деньги, начинается рейдерство. И рейдерство, то есть грабеж с опорой на, так сказать, соответствующие государственные структуры, по крайней мере, на их представителей, ну, как в капле воды, знаете, можно бесконечно рассказывать о небольших фирмах. Вот тут сибирские полы я упомянул, вы мне уже отписали про другие похожие случаи. У нас есть промышленные гиганты, скажем, есть такой Тольятти Азот. В городе Тольятти, помимо АвтоВАЗа, есть огромный химический комбинат, высокотехнологичный. На нем занято 5000 человек до сих пор со всеми новыми технологиями. Обеспечивает более трети отечественного производства аммиака и 10% мирового производства. Причем основная часть принадлежала ранее человеку, который был директором, фамилия его Махлай. И еще в советские годы он поднял этот Тольятти Азот из руин в прямом смысле слова. И крайне не жалующий красных директоров по понятным причинам Forbes, потому что есть классовая, так сказать, вражда, признал, несмотря на все свои, так сказать, рыночные взгляды, что этот Махлай действительно этот завод в советские годы из руин поднял. И вот с конца 2012 года, скоро 7 лет, по заявлению миноритарного акционера компании «Уралхим», открыто уголовное дело с потрясающей логикой, что, мол, вся продукция этого ТААЗа за 4 года была похищена, причем путем реализации по заниженным ценам. То есть понятно, что формулировка уже сама по себе, уже сам подход нелеп. Как может не просто чем очень успешно развиваться, осуществляя инвестиции, платя крупные налоги, даже просто существовать предприятие, у которого похитили всю продукцию, причем не просто все, а за 4 года, остается только гадать, равно как и о том, какое отношение похищение продукции имеет к ее же продаже по заниженным ценам, что вещи абсолютно разные. Но есть логика, потому что этот Уралхим, огромный тоже, огромная фирма, входит в группу не какого-нибудь там случайного человечка с улицы, не какого-нибудь там бизнесмена или олигарха обычного, а бывшего первого заместителя председателя Российского фонда федерального имущества господина Мазепина. Ну, поработал человек зампредседателем фонда федерального имущества. Это российская государственная структура, которая управляет всем федеральным имуществом. Но после этого стал олигархом. Это так бывает, нормально. Давайте примем звоночку. Александр, Белгородская область, в эфире.
Добрый день, Михаил Геннадьевич.
Здрасте.
Я постоянно слушаю вашу передачу и согласен с позвонившим вам когда-то, что вы едва ли не единственный человек, который говорит честно и очень даже рискованно. Это преамбула. По поводу того, как мы живем, хватает ли нам на жизнь. Тут, вы извините, я хочу вам попенять. Вот опрос телефонный. Михаил Геннадьевич, я знаю многие семьи, у которых один телефон на семью, и они просто финансово не способны позвонить вам, пожаловаться. Ну, или проголосовать. Да я сам звоню вам по дешевенькой кнопочной мобилке Nokia. Тем не менее, а у меня 2,5 высших образования, 49 лет общего трудового стажа. В перспективе, кстати, скоро меня вышвырнут даже из комнаты в общежитии. Ну, а чтобы отбросить всякие нехорошие подозрения, я никогда не пил и не курил. Всю жизнь занимался спортом, тяжелой атлетикой. Но теперь вот стар стал, и вот такая у нас жизнь. Простите.
Спасибо большое. Маленькое уточнение. Это Белгородская область. Один из самых благополучных, не богатых отнюдь, нет, но один из самых благополучных регионов России. Это регион, в котором очень долго был очень рациональный, очень эффективный губернатор, сейчас, по-моему, остается. Вот, это регион, который сумел, получая деньги от сырьевой, от экспортно-сырьевой отрасли, от горной, от там огромный горно-богатительный комбинат, эти деньги направить на инвестиции. Это очень успешный и очень социально благополучный регион. Но если я это скажу в Белгородской области, меня там побьют и правильно сделают. Потому что люди не сравнивают, как они живут с другими местами. Люди сравнивают себя с тем, как они должны жить, если бы их государство считало людьми. Еще звоночек. Ольга из Твери в эфире.
Добрый день, Михаил Геннадьевич. Хотела бы высказаться. Вот мне 58 лет, Я работаю, вынуждена, потому что пенсия 9000 с копейками. Вот в магазин сходить 1000 потратить, ничего из еды не купить существенного. Угу. Значит, угу. Работаю на валидоле и на обезболивающих. Если я умру на рабочем месте, меня это нисколько уже не удивит. Пока мы строй и власть нашу не сменим, которая сожрала свою совесть с черной икрой. У них нет совести и понятий нет, как живет народ. Ничего не изменится, надо менять строй в России. Вот и все, мое мнение. Спасибо. Да.
Вы абсолютно правы. И это моя ошибка, которую я буду исправлять, насколько возможно. Потому что я-то говорю про ошибки и пороки государственной политики, а смотреть нужно, как вы смотрите, глубже. Пороки не в политике, пороки в строе. Потому что если признать, что человек живет ради денег, то тогда то, чем занимается наше правительство, с учетом, так сказать, светлой перспективы потом переехать в какую-нибудь страну на северных берегах Средиземного моря, то это правильно, это рациональное, эффективное действие. Давайте еще звоночек примем. Николай Щелков в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Здравствуйте.
Извините, вы в одной из передач поднимали тему о том, что денег у нас очень много. То есть там трещат.
Трещат и лопаются, и коммерческие закрома, и государственные закрома.
Да. А как же недра, которые принадлежат народу? В общем-то, вот в той же Норвегии выплачивают там в среднем по 200 тысяч на каждого. Фонд.
Знаете, не читайте Конституцию перед сном. И, наверное, просто не стоит ее читать. Да, там написано, что это принадлежит, ну, не народу в другой формулировке, но обществу в конечном итоге. Вот. На самом деле не принадлежит это обществу, потому что если бы это принадлежало народу, то использовалось бы для народа, а не для обогащения олигархов. Вот про жалкие тысячи сейчас шел разговор, в прямом смысле слова «жалкие». Так вот, группа рейдера, который захватывает, ну, олигарха, который, предполагается, захватывает Тольятти Азот, уничтожая, создая угрозу для рабочих мест, живет за счет кредита государственных банков. Долг 250 миллиардов. А в целом группа компаний набрала долгов 637 миллиардов рублей. Вот сравните, закредитовывают, то есть им, да и они могут взять кредиты на что угодно, подо что угодно, как угодно. А в результате этого у людей нет заработных плат, как я эту ситуацию понимаю. Пауза будет короткая, не переключайтесь.
Экономика.
Всем привет, я Андрей Норкин.
А я Юлия Норкина, и мы переехали.
К счастью, не на другую радиостанцию, просто на другое время.
Простыми словами, теперь в эфире по понедельникам, вторникам и средам в 9 вечера по московскому времени.
Экономика с Михаилом Делягиным.
И продолжая разговор о рейдерстве про олигархов, вот если обычный человек или обычное предприятие берет кредит, и потом как-то исхитряется тратить его не на те цели, на которые кредит был выдан, то это большой скандал, если сильно повезет. А если повезет чуть меньше, то и преступление. Но олигархам, особенно которые работали на госслужбе в РФФИ, судя по всему, закон не очень писан. Скажем, привлекая кредиты формально на модернизацию производств, вот господин Мазепин, с которым связывают атаку на Тольятти Азот, которая грозит существованию вообще огромного предприятия, по сообщениям медиа используют их на иные нужды. То есть вот его группа получила огромный кредит Сбербанка, который очень тщательно за своими деньгами следит, под модернизацию Воскресенского завода минеральных удобрений. Но об обещанной замене устаревшего оборудования по сообщениям медиа пока не слышно. Зато там развивается экологическая и социальная катастрофа. Экологическая катастрофа связана с отравляющей грунтовые воды и все вокруг Белой горой, как это называется. Это огромная свалка, полигон, как сейчас называется, фосфогипсовых отходов. В результате деревня, рядом расположенная в городской черте города Воскресенска, это все под Москвой, это все совсем рядом с Москвой. Не Московская область, по-моему, Тульская, но все равно это недалеко от Москвы. Уже сейчас живет на привозной воде. То есть, благодаря деятельности олигархических структур, точнее, без деятельности, хотя они берут кредиты на модернизацию, экологическая катастрофа в самой благодатной части Российской Федерации. Помимо экологической катастрофы, модернизация по Мазепину, точнее, ее отсутствие, породила и социальный кризис, насколько можно судить. Потому что из-за исчерпания ресурса оборудования, которое выработало свой ресурс, упало качество продукции, в результате остановка сбыта – результат массового увольнения сотрудников. То есть это социальная катастрофа уже здесь и сейчас, ручками на пустом месте организованная и сделанная. Возникает ощущение, что предприятие в группе Мазепина служит не столько для нормальной коммерческой деятельности, его производства и продажи продукции для получения прибыли, ну, как обычно, да, я работаю, что-то продаю, получаю прибыль, то есть товар, деньги, товар, как у Маркса, а только как ресурс для получения кредитов. То есть не товар, деньги, товар, а просто деньги сразу, а дальше хоть трава не расти. И это объясняет многие трагические события вокруг соответствующих производств. От загадочных, якобы, и неконтролируемых провалов почв в Пермском крае до трагической гибели 10 работников Уралкалия в строящемся стволе шахты в Соликамске в конце прошлого года. То есть логика проста. Мы думаем, наивные люди думают, что сейчас современные олигархи захватывают предприятия для того, чтобы использовать их как центр прибыли. Чтобы предприятие работало, производило продукцию и зарабатывало деньги, в том числе этому олигарху. При этом кормится, прям рабочие получают зарплату, регион получает налоги, ну и как-то все нормально. Но в условиях изменения государственной политики, в условиях ухудшения конъюнктуры, рукотворного ухудшения конъюнктуры, логика олигарха другая. Захватить завод, а дальше использовать его как залоговый ресурс для получения кредита. И под захваченный завод просто взять кредит. А дальше, если кредит не возвращать, ну, государственный банк получит руины завода, ну и идите куда хотите, делайте с этим что хотите. Вот такая логика. То есть логика разрушения России. Подобная эффективность олигархической деятельности требует постоянного расширения. Не для развития новых активов, не для получения прибыли, а для использования все новых заводов в качестве залога, для получения все новых кредитов. И удивительно, как неизменно доброжелательные государственные банки. Они кредитуют, кредитуют и кредитуют, просто зажмурившись. Придите в Газбанк, попробуйте взять кредит. Мне сегодня жаловались люди, что процентная ставка объявляется одна, когда человек приходит, она оказывается существенно больше, когда в полтора раза, когда в два раза. Но если вы олигарх и берете кредит, как я понимаю, под рейдерский захват, то к вам вас начинают носить на руках, отношение к вам совершенно другое. Схожую модель по либеральному эффективного бизнеса, помнится, описывал еще Гоголь в «Мертвых душах». Но безобидный Чичиков, в отличие от воспитанных кровавыми 90-ми олигархов, бывших либеральных чиновников, создавал фиктивные активы вместо того, чтобы захватывать настоящие. Поэтому столь желанная смена собственника обычно замена развивающего предприятия производственника на до нельзя закредитованного эффективного менеджера молодого технократа. Она создает реальную угрозу не только социальной дестабилизации, но и уже отнюдь не локальной экологической катастрофы, потому что аммиак намного токсичнее фосфогипсовых отходов, а его производство технологически намного сложнее проходки шахт, где аварии происходят. То есть, понимаете, что происходит? Мы плачемся по поводу мусорных полигонов. Да, это ужасно. Когда московский мусор собрались возить в Архангельскую область, Архангельская область встала на дыбы, и не факт, что там сохранится нынешний губернатор через год. Но мы можем получить уже не мусорную, а полноценную химическую катастрофу, если люди, ориентированные на непонятно что, будут захватывать технически сложные предприятия. Доходило до фантастических вещей. На Тольятти Азот был грандиозный скандал несколько лет назад, что на его территории якобы нашли ячейку запрещенной террористической организации ИГИЛ. Причем провокацию организовывал не кто-нибудь, а бывший руководитель службы безопасности Березовского лично. Один из представителей атакующей группы был осужден за попытку рейдерского захвата. Штука редкая. Он попытался захватить Тольятти Азот не для хозяина, а самостоятельно. У него это, естественно, не получилось, и он был осужден. То есть в правовом государстве подобных обстоятельств было бы достаточно, чтобы дело рассыпалось. Но суд, напротив, наложил в качестве обеспечительной меры арест на акции «Тольятти Азот», затруднив его работу и выступив, по сути дела, на стороне недружественного поглотителя, если не рейдера. Правда, положение олигарха от, так сказать, либеральных реформаторов становится отчаянным, похоже, потому что налоговая служба работает в отношении всех, и в прошлом году она уличила Уралкалий, который тоже входит в его империю, в уклонении налогов на 1 миллиард рублей. И эти налоги были доначислены. И очень забавно, в конце 2018 года олигарху доначисляют неуплаченных налогов на 1 миллиард рублей, и сразу же после этого в январе-феврале начинаются маски-шоу на объекте ТААЗа. Там за 3 недели 8 обысков, и в ходе этих обысков, понимаете, и это сообщает не какая-нибудь там местная новость, это сообщает Forbes, что в ходе этих новостей на ТААЗе пропали оригиналы учредительных документов. Пропали, нету их. Ну, это как вам приходят с обыском представители правоохранительных структур, и вдруг, бац, в результате этого обыска у вас исчезают все документы. И вам в любой момент могут сказать: простите, пожалуйста, а вы кто такой? И на основании чего вы находитесь в своей квартире? Вас здесь никогда не было. Вы ничем не можете подтвердить даже факт своего существования. Вполне можно ожидать появления новой редакции этих документов, по которой атакующий олигарх станет владельцем всех активов, которые ему, собственно говоря, захочется иметь. При этом не обошлось без репрессий. Там люди стонут про сталинские репрессии. 68-летнего оценщика взяли в наручники, в наручниках из Тольятти вывезли в Москву. Ну, правда, после 2 месяцев в СИЗО он до сих пор не дал выгодное для структур Мазепина заключение, но, может быть, еще из него ее и выколотит это заключение. Понимаете, 68 лет человеку, его в наручники, в другой город и в СИЗО по хозяйственному преступлению. Я что-то не слышал, чтобы все эти правозащитники, которые, так сказать, так радостно возбуждаются по поводу любого хозяйственного дела, в данном случае как-то за кого-то заступались. При этом очень важно, что Тольятти Азот управляет бывший советский директор Махлай, который эффективен, который сохранил социальную сферу в 90-е годы, сейчас развивает производство, и он пользуется достаточно большим уважением и на заводе, и, что более важно, в городе и в области. Скажем, в нулевые, во время прошлой рейдерской атаки со стороны олигархических структур, там было серьезно, там простые сотрудники завода преградили путь отряду ОМОНа с голыми руками. Ну, представьте себе, ОМОН, космонавты в полном вооружении, дубинки, щитки, маски и все остальное, и против них рабочие с голыми руками. Не с дубьем и с кольями, а с голыми руками. И они остановили этот ОМОН и не допустили захвата им предприятий. Дальше они провели ряд протестов и не только в Тольятти, но и в Самаре, и в Москве, и в Нижнем Новгороде. И тогда была грандиозная история. Тогда один сотрудник администрации президента, ну, тогдашней администрации президента, это было давно, 10 лет назад, подал в суд на телеведущего Соловьева, который, Владимир Рудольфович Соловьева, который рассказал о том, что вот администрация, сотрудники администрации президента оказывают давление на суды. И реально подали иск, подали суд, громкое дело, мы вас сейчас посадим за клевету. А дальше в суд пришла не какая-нибудь районная судья. Пришел первый заместитель арбитражного суда России и сказала: да, эти люди мне звонили из администрации. Этот человек мне звонил из администрации. Оказывал на меня давление. И, застеснявшись, представитель администрации отозвал свой иск, когда его поймали на слове. То есть это было доказательство того, что рейдерство невозможно без тесной связи с судами. И, возможно, такое давление оказывается и сейчас. Но захват ТААЗа олигархом с однозначной репутацией может в одночасье превратить Тольятти в новый центр социально-политического протеста федерального значения. Может взорвать все Поволжье. Не говоря о том, что он срывает стратегические проекты вроде порта Тамань и переориентации экспорта аммиака с Украины на Россию. Понятно, что это многим не нравится на Украине и на Западе. Ну и рейдеры, либералы и олигархи работают на это. Пауза будет короткой. Пожалуйста, не переключайтесь.
Экономика. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь, 103,6 FM. Севастополь, 107 и 7 FM. Симферополь, 107 и 8 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Экономика с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Итак, результат опроса. Почти 200 человек проголосовало. У нас очень обеспеченная с вами аудитория для России. Невероятно обеспеченная и невероятно, так сказать, благополучная. 11% позвонивших сказали, что их доходов хватает на нормальную человеческую жизнь. 89% сказали, что их доходов на нормальную человеческую жизнь не хватает. Я, важно, не употреблял слово «хорошее», да? Я не говорил о благосостоянии. Я говорил о нормальной человеческой жизни, чтобы жить как человеку или как не человеку. Вот 11% позвонивших. А нужно понимать, что люди еще стесняются говорить о том, что они живут плохо. Люди стесняются, это правда, это важно. Вот 11% сказало, что они имеют доходы для нормальной человеческой жизни. 89% в результате либерально-олигархической политики государства таких доходов не имеют. И как справедливо здесь было сказано, дело не в политике, дело в государственном строе. Потому что, как говорил Ленин в 17 году, очень важная вещь. Критерий отличия социализма от капитализма не в характере собственности. Потому что в критических условиях капиталисты легко идут на огосударствление собственности. Разница в поведении власти. Если власть служит народу, это социализм, а если она против народа, то это капитализм. Давайте примем звоночку. Антон из Хабаровского в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Вот у меня вопрос как раз о пороках общества и государства, если можно. Вопрос скорее исторический. Вот получилось так, что я был и октябренком, пионером, и комсомольцем. Нас воспитывали быть честными, там воспитывали коллективизму. Вы помните, все это, наверное, многих так, возможно, и всех.
Вопрос в том,
а почему же так получилось, что люди, воспитанные на этих ценностях, как я понимаю, они и разворовали страну? Может быть, что-то
понятно.
С ценностями было все-таки не так?
Маленькая деталь. Разорвать страну удалось именно потому, что абсолютное большинство людей были добрыми и хорошими. Абсолютное большинство людей верило на слово. Абсолютное большинство людей считало, что если мне что-то говорят, то это правда, потому что это же мне советский человек говорит, такой же, как и я. Именно поэтому мошенничество носило смертельный характер. У нас не было иммунитета от них. Ведь в чем главное преступление Чубайса? За что его прокляли? Не за воровство. И до него подворовывали, и после него воровали. Он не самый яркий вор, не самый большой, не самый масштабный. Он не самый разрушительный человек в нашей истории. Но именно он своими действиями сделал ложь и воровство моральными ценностями. По крайней мере, для представителей государства. Он показал, что лгать и воровать... Дело чести, доблести, геройства, если, конечно, правильно понимаю, ничего не перепутал. Да? Вот именно за это его прокляли. Как сказала мне одна пожилая женщина в 95-м году, она всю жизнь запомнила, разрешили врать и воровать, назвали это демократией и рынком. Вот в обществе, в котором было невозможно соврать, потому что вы говорили неправду, и вам это помнили все годами, если, конечно, вы не ребенок, да? Да и детям тоже иногда вспоминали, там, 5 лет назад ты помнишь, что ты говорил? Вот будем проверять. Вот. В этой ситуации не было принято лгать. Собственно говоря, коммунистическая партия потерпела историческое поражение, потому что выяснилось, что часть ее обещаний оказались невыполнимы. Не все обещания, а часть, и не самая большая. Но ей это не простили. Так что, наоборот, ценности были правильные. Защищать эти ценности мы отвыкли, отучились. К чему это привело? Пишет Миша латинскими буквами. Город Саратов. 15 тысяч рублей считается хорошая зарплата. Надо еще поискать такую работу. Большой, богатый Саратов в благодатном крае в Зерновом крае, машиностроение там когда-то было, и химии, и все. Краснодар. Два человека с разных телефонных номеров, с разными именами, не сговариваясь. 20-40 тысяч рублей. Краснодар. Мегаполис. Реальная урожайность пшеницы американская. Житница, здравница, все что угодно. 20-40 тысяч рублей. Воронеж. Мегаполис. Богатый, благополучный, красивейший город. Если нашел работу за 30 тысяч, то это счастье. Омск. Мегаполис. 10-15 тысяч рублей средняя зарплата, а 30 тысяч рублей очень хорошая зарплата, но не найти. С московского мобильного номера человек пишет. Мне пенсии хватает только на ЖКХ и еду. Акцентирую внимание, ЖКХ и еду, то есть на лекарства пенсионеру денег не хватает. Судя по всему, в Москве. Соответственно, от простуды человек вылечится, а чуть что посерьезней, все, конец, кранты. Владимир, тут еще немаловажно. У меня зарплата 45 тысяч рублей. Но чтобы ее получить, необходимо отработать 300 часов в месяц. Понятно, 300 часов в месяц. То есть работать без выходных по 10 часов в сутки. Работать с выходными 12 часов в сутки. Да, это смерть такая работа, это никто не выдержит. Вячеслав пишет. Моя супруга, два высших образования, 17 лет стаж, должность помощник судьи. Зарплата 23-25 тысяч. О судьях наше государство позаботилось. У них и пенсия 100 тысяч рублей. А вот помощник судьи, от которого зависит, конечно, меньше, чем от судьи, но не так, чтобы не намного. Зарплата 23-25 тысяч. В Москве на это жить нельзя. А номер московский. Ну, надеюсь, что все-таки не из Москвы. Алтайский край, город Бийск. Зарплаты 15 тысяч рублей – это счастье. Работы нет вообще. Народ готов за копейки работать, господа. А 90-е годы правда закончились? У меня такое ощущение, что календарь неисправен. Что мы вернулись в 90-е с Борисом Николаевичем и Анатолием Борисовичем. Давайте звоночек примем. Вадим из Московской области.
А, да, добрый вечер всем. Я хочу сказать, что сейчас все трендят об национальных проектах. Конечно, по-большому ходить оно приятно, но вот дьявол-то в деталях. Я недавно вот по Москве походил в Ироши как-то. Смотрю, везде крошат хорошие асфальты, бордюры, крошат их и отправляют куда-то. Я разговаривал там бригадира такого, южанина, признали земляков, там все. Он говорит, это нахрен никому не нужно, это деньги отмывают. Так вот, когда это кончится, Михаил, когда это кончится крысятничество? Ну, какие национальные проекты, когда база гнилая, все прогнило? Спасибо.
Вы знаете, борьба с коррупцией, возможность борьбы с коррупцией на меня производит впечатление подрыва основ государственного строя. Так что, как правильно сказала женщина, которая звонила, Валентина, по-моему, необходима смена государственного строя. Потому что по-другому, ну, извините, мы это будем видеть просто в разных видах, в разных форматах. В Белгороде 20 тысяч рублей – это уже хорошо. Основное предложение – 15-17 тысяч рублей. Сергей пишет, у меня зарплата, в общем, как у всех слесарей-ремонтников в Кировской области, не больше 25-30 тысяч рублей. Конечно, это очень-очень мало, но на некоторых предприятиях и ее не полностью выплачивают. А на некоторых частных предприятиях ее даже задерживают. То есть, понимаете, 25-30 тысяч рублей, вот если задерживают, то это даже, то это плохо. Это как бы некоторое исключение из правил. А вот не полностью выплатить, это получается, что некоторая норма. Давайте примем звоночку. Вы в эфире, говорите. Андрей, вы в эфире.
Алло.
Да.
Да-да.
Здравствуйте.
Михаил Геннадьевич, здрасте.
Добрый день.
Михаил Геннадьевич, вот такой вопросик. Ну, если вот произойдет смена строя, то о чем мы говорим, а есть ли вот ну, такие кадры, вот такие там комсомольцы, спортсмены, которые ну, вот, реально выведут страну из этого кошмара?
Знаете, кадры есть даже в нынешней системе государственной власти. Я довольно много людей знаю, которые вытащить могут. Проблема в том, что я даже назвать их не могу, потому что они могут потерять должность, а может быть, не только должность, и мне будет очень стыдно, что я их подставил. Люди есть. Социальный слой, огромная масса людей, которые получили неплохое образование, которые не могут себя притхнуть никуда. Не только технологи, даже управленцы. Вообще никуда не могут притхнуть. Вот 6634 пишет. Не хотите ли вместо страданий о зарплатах поднять упавшее знамя передачи «Герои капиталистического труда»? Лично мне было бы интересно даже коротенько узнать об успешных бизнесах нашей многострадальной. Дмитрий из Москвы. Уважаемый Дмитрий, я знаю много примеров великолепных, красивых, успешных бизнесов. Мимо некоторых из них вы ходите на улицах, потому что это в том числе магазины и кафе. Но я не могу здесь их сейчас рассказывать, потому что, не дай бог, я расскажу, и по итогам этого рассказа придут рейдеры. А бизнес успешный, беззащитен перед рейдерами на сегодняшний день. Кто захочет, тот и возьмет. И последнее, пишет великий немой, не могу не процитировать. Человек употребил такое слово. Полицейские на земле плачут. Стричь не с кого, все закрылись. Ну, закрылись все-таки не все, по крайней мере, в Москве. Возможности стрижки дальнейшие есть. Но когда ментам, полицейским будет окончательно нечего стричь, вот это будет мощная сила для оздоровления общества.
Экономика.
Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь стекло такое? Давай.
Говно в эфир кидаешь.
Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.